Зима в тот год выдалась снежная, вьюжная. Сугробы, обрамлявшие московские тротуары, с каждым днем поднимались все выше. Дворники до изнеможения расчищали дороги, будто соревнуясь с непогодой кто кого. Вскоре на помощь дворникам пришло весеннее солнышко, прогревшее промерзшую Москву и разбудившее веселые ручьи, которые наперегонки побежали вдоль домов и улиц, вызывая бурный восторг детворы. Зиму Савва почти не заметил. Только что вернувшийся из Берлина Савва сидел в кресле в уютном кабинете Марии Федоровны и с удовольствием слушал рассказ о гастролях театра в Ялте. Радостно возбужденная Мария Федоровна расхаживала из угла в угол, и оттого Савве то и дело приходилось поворачивать голову вслед. Делал он это с удовольствием. Андреева была хороша в светло-бежевом домашнем платье из мягкой шерсти со слегка растрепавшимися волосами и румянцем на лице, выглядела как молоденькая девушка. Вышло так, что в Ялте сейчас Бунин, Куприн, Скиталец, Мамин, Сибиряк, старательно перечисляла она известные Савве имена. Мы все собирались вечерами у Антона Павловича, который оказывал нам самый радушный прием и, кажется, был очень доволен. А уж эти писатели Савва — такой необычный народ. Каждый из них считает, что именно он велик, а остальные — так. Она небрежно махнула рукой. «Кстати, познакомилась с Максимом Горьким». Мария Федоровна загадочно улыбнулась. «Знаете, Савва, так интересно, когда вначале знакомишься с произведениями, а потом с их автором». Она снова улыбнулась своим мыслям. «Право же, очень интересно. Ведь страшно разочароваться. Каждый из нас рисует свой образ писателя. Но здесь никакого разочарования. Горький сразу приковал к себе всеобщее внимание. Представьте, Савва, высокие сапоги, разлетайка, длинные прямые волосы, грубые черты лица, рыжие усы и ужас-то какой. Все время чертыхается. Но все это так мило. Нет, Савва, вы только представьте». Морозов слушал с полуулыбкой, не перебивая. Давно ее не слышал. «Двигается он легко и плавно», — продолжала Андреева, несмотря на рост, но все время руками размахивает. Перейдя на широкий шаг, забавно изобразила, как размахивает руками Горький. Савва одобрительно рассмеялся и полез в карман за портсигаром. «И вот об одном вечере хочу вам сказать, когда все писатели у Антона Павловича собрались». Мария Федоровна сделала паузу. «Да интересно ли вам?»
«Очень. Разве не заметно? Продолжайте, продолжайте, Маша», — улыбнулся Морозов, любуясь хозяйкой.
Чехов на диване сидел, поджав ноги, и с улыбкой внимательно слушал. Она протянула Савве пепельницу. «Прямо как вы сейчас. Горький всех убеждал, что...» «Нет, вы только послушайте», — потребовала она, заметив, что Савва опустил глаза, прикуривая. «Что Толстой и Достоевский принесли великий вред русскому народу, стараясь пресечь, остановить и удержать историю его развития. Каково?» Все его, конечно, слушали и молчали, а когда он ушел, стали возмущаться и кричать: «Какое нахальство, как он смеет, самоучка!» Но это Савва только когда он ушел. Даже Чехов нахмурился. «Что же вы это все ему самому не сказали?» «Вот такой народ писатели». Андреева накрутила на палец локон, мимоходом скользнула взглядом по своему отражению в зеркале и вдруг весело спросила: «А не хотите ли, Савва Тимофеевич, пельменей отведать?»
«Не откажусь, при условии, что вы, Мария Федоровна, мне компанию составите».
«Составлю, Савва Тимофеевич, составлю. Пойдемте же».
Андреева распахнула дверь в столовую и направилась туда легкой пружинистой походкой.
«Разве что не подпрыгивает Маша, как девчонка», — отметил про себя Морозов.
Устроились за круглым столом, уже накрытым к обеду, на котором стараниями прислуги появилось глубокое блюдо с дымящимися пельменями, посыпанными мелко нарубленной зеленью и чесноком. Андреева наклонилась к блюду и, прикрыв глаза от удовольствия, втянула аромат.
«Голодная, похоже», — Савва застелил колени салфеткой.
«Страсть как голодна!»
— весело кивнула Мария Федоровна, подставляя тарелку прислуги.
«То-то я гляжу, как про пельмени заговорила, так глаза заблестели ярче, чем когда про Горького рассказывала», — с усмешкой заметил он и проткнул вилкой пельмень. Тонкое тесто растаяло во рту, уступив место сочному комочку мяса.
«Отменно!» — похвалил Савва и принялся неспешно опустошать тарелку.
«Очень у вас, Мария Федоровна, повар хорош. Мясо какое сочное. Телятинка?»
«Телятинка. А к ней вдобавок свинина, курятина да булка елисеевская», —
пояснила Андреева, демонстрируя неожиданную осведомленность в делах повара.
«А повар действительно отменный. Умный, красивый, талантливый».
Задумалась, какие бы еще достоинства назвать, но решила подвести итог.
«Страсть, как мне нравится!»
Хитро взглянула на Савву, который недоуменно поднял брови и замер с вилкой в руке.
«Марией Федоровной зовут»,
— небрежно сказала она и звонко рассмеялась.
«Неужто сама делала?» — изумился Морозов. «Ну, мастерица, вот уж удивили!»
«Да я-то что?»
— промокнула она губы салфеткой, бросила на стол и перешла на диван, указав Савве рукой на зеленое бархатное кресло напротив.
«Это вы, Савва, мастер на всяческие неожиданности!»
Савва благодарно улыбнулся и бросил взгляд на каминные часы.
«Торопитесь куда?»
— перехватила Мария Федоровна его взгляд.
«Маша, голубушка, как ни прискорбно, но мне идти пора. Встреча важная с князем Голицыным. Необычный, кстати, он человек. 15 лет изо дня в день запирается вечерами в кабинете и ведет дневник. Пишет о делах общественных и семейных. Для потомков, коим наше беспокойное время может показаться интересным. И жена у него... чудесной души женщина».
Морозов снова покосился на часы.
«Ну, все, не обессудьте, идти мне надобно».
«Идите, идите, Савва, не переживайте. У меня тоже кое-какие дела имеются».
Морозов поцеловал Марии Федоровне руку, но, пройдя через комнату, остановился в дверях.
«Хотя, знаете, уходить мне, прямо скажу, не хочется. Уж больно... повар у вас хорош».
«А плохого повара какой резон держать?»
— рассмеялась Андреева. Как только за гостем закрылась дверь, Мария Федоровна, мгновенно став серьезной, поднялась с дивана, подошла к телефону и назвала телефонистке номер.
«Дядя Миша, я через час буду. Задержалась немного. Сами знаете, дела».
Солнечные лучи заливали столовую мягким золотистым светом. Савва, сидя напротив Зинаиды за столом, отрешенно размешивал ложкой сахар в тонкой фарфоровой чашечке, не замечая озабоченного взгляда жены.
«Отдохнуть тебе, Савушка, надо. Посмотри, на кого похож стал. Почернел весь, глаза покраснели. Подумать только, фабрика столько сил отнимает, а ты еще химическое акционерное общество основал зачем-то. И к чему только ты его в Германии зарегистрировал? Теперь еще и туда ездить придется».
«Это не должно тебя заботить, Зина», — нахмурился Савва. «Не любил говорить с женой на такие темы. Не женского ума это дело».
«У меня ж за тебя сердце болит. Неужели непонятно?»
Зинаида обиженно надула губки, отчего стала похожа на свою любимую фарфоровую куклу. Савва с трудом сдержал улыбку, которая была бы сейчас не к месту. «Ты, Зинаида, забыла еще сказать, что я, кроме того, являюсь директором трехгорного пивоваренного товарищества, управляю своей городской недвижимостью и земельными владениями вне черты города, а еще...»
«Хватит! Ты нарочно, что ли?» — рассердилась жена и в сердцах бросила нож на стол. «Себя не бережешь, обо мне с детьми не думаешь».
Савва не любил такие разговоры, бесконечные и бессмысленные. Начиная раздражаться, даже стукнул ложечкой по краю блюдца, отчего оно подскочило и опрокинуло чашку.
«И поведение у тебя дурацкое!» — закончила Зинаида гневную тираду и подала знак прислуге, чтобы поменяли приборы.
День, едва начавшись, грозил закончиться ссорой. А Савве этого вовсе не хотелось. Он сделал глоток чая и откинулся на спинку стула. «Дело, Зина, сама понимаешь, как езда на велосипеде. Коли остановишься, так сразу и упадешь. А деньги, которые имеются, надобно в дело пускать. Около дела народ кормится, и ты надо всем тем народом хозяин. А раз хозяин, то и заботу проявляй. У кого еще, кроме меня, при фабрике школы, ясли, больницы, училища, библиотеки, столовые, лавки, аптеки, жилые дома и общежития, а? В скорости и специальный фонд учредим для ежемесячной выдачи денежных пособий семьям умерших рабочих и служащих. Люди это ценят». Зинаида скептически усмехнулась. «Потому и дела у меня на фабрике славно идут. Наша морозовская продукция вытеснила английские ткани даже в Персии и Китае. А вспомни, как отец противился, когда я первым делом выписал из Англии новейшее оборудование, отменил штрафы, изменил расценки, построил новые бараки».
Зинаида молча надкусила конфету. Воспоминание было не из приятных. Тогда поссорился Савва с отцом люто насмерть, и ей, беременной, пришлось на коленях умолять мужа поехать к отцу мириться. Слезами заливалась, да так все скверно кончилось. Начались схватки, первого ребенка на 2 месяца раньше положенного срока родила. «Ну, ладно», — примирительно сказала она, — «хватит об этом. Но ответь, при всех твоих делах да заботах, к чему тебе еще этот театр?»
Пристально взглянула на мужа. «А что театр?» — напрягся Савва.
«Как что?»
Зинаида отодвинула чашечку с недопитым чаем.
«Ты же там теперь днюешь и ночуешь. Сколько денег на него тратишь? То одно, то другое».
Она запнулась. Видно было, что еще что-то хотела сказать, но сдержалась. Савва поднялся из-за стола и махнул рукой прислуге, чтобы оставила их одних. Совсем уж не в свое дело полезла Зинаида. «Я гляжу, ты деньги считать научилась». Губы его подрагивали, глаза сузились от злости. «Может, это я трачу тысячи на приемы для родовой знати, светской молодежи, офицеров всяких, а наряды твои бесконечные то для благотворительного базара, то на вернисаж, что театром меня попрекать вздумала».
«Знаешь, Савва...» Зинаида тоже встала. «Я завтра с детьми в Покровское уезжаю, а ты поживи здесь, подумай».
Натолкнувшись на тяжелый взгляд мужа, попыталась улыбнуться.
«Это я давно решила, просто сказать тебе все забывала, а сейчас вспомнила. Тебя к ужину ждать?»
«К Там видно будет.
Савва вышел из комнаты. Зинаида, проводив мужа взглядом, вдруг со всей силы ударила по столу ладошкой.
«Вот так!»
— вскинула она голову.
«Никто не смеет повышать на нее голос. Никто!» «И потом, что она такого сказала-то?» «Да она толком ничего и не сказала еще!»
Выйдя из дома на Спиридоновке, Савва молча кивнул шоферу, молодому зеленоглазому Гавриилу, которого все в семье за улыбчивость и добрый нрав ласково называли Ганечкой, сел в автомобиль, поджидавший у входа, и откинулся на спинку сиденья. Разговор с женой отвлек от мыслей о деле, которому он собирался посвятить сегодняшнее утро. Когда год назад Станиславский и Немирович Данченко решили учредить общедоступный театр, они, походив по известным московским благотворителям и не получив поддержки, обратились к нему за помощью. Хотя в тот момент мало кто верил в возможность создания такого театра, Морозов сам не поскупился, да и других в товарищество привлек. И поначалу дела пошли хорошо. Однако не все в жизни складывается так, как хочется. Много препятствий у хорошего дела в России. К сегодняшнему дню финансовое положение Московского художественного театра стало совсем плачевным. Весь капитал истрачен. Решено было созвать сосьетеров, участников товарищества театра, чтобы найти выход из создавшегося положения.
«Савва Тимофеевич, ехать-то куда прикажете?»
Голос Ганечки, которому не терпелось поскорее поехать на новом, являвшемся предметом его гордости автомобиле, вернул Савву к действительности. Он снова взглянул на часы. Собрание уже началось, а он не любил опаздывать, считая, что этим отнимает чужое время. «Давай, Ганя, в театр к Станиславскому. И поторапливайся, голубчик, опаздываем». Гавриил радостно кивнул и нажал педаль газа. До театра доехали быстро, но у входа не остановились.
«Савва Тимофеевич, не извольте гневаться, я чуть подальше от входа встану. Гляньте, там лужа-то какая!»
Извиняющимся тоном пояснил Ганечка, спиной почувствовав недоуменный взгляд хозяина. Савва глянул из автомобиля на грязную брусчатую мостовую, залитую водой. В мутной луже плавали обрывки газет, старый башмак без шнурков, а ближе к краю валялась большущая кость. Непонятно почему, оставленная без внимания здешними бродячими собаками.
Да тут, похоже, съели кого-то, — пробормотал он и аккуратно ступил на мостовую, стараясь не запачкать до блеска начищенных черных английских ботинок. Поднялся по ступенькам серого двухэтажного дома и стремительно вошел в комнату, где уже шло собрание пайщиков. При виде Морозова все сидящие за столом замолкли, хотя по разгоряченным лицам было видно, что обсуждение идет тяжело.
«А, Савва Тимофеевич, рад вас приветствовать. Мы уж и не ждали». Быстрым движением, отбросив назад прядь волос, упавших на лоб, поднялся ему навстречу Станиславский.
«Прошу прощения, Константин Сергеевич, задержался».
Савва энергично пожал ему руку и сел на стул рядом с насупившимся Немировичем, лишь слегка кивнувшим в знак приветствия.
Савва Немировича не понимал. Чувствовал, что тот относится к нему настороженно, словно ожидая подвоха. А какой подвох может быть в совместном деле, когда и прибыли-то нет, а большую часть расходов Савва сам покрывает? Ну да бог ему судья.
«Что тут?» — коротко наклонился он к сидящему с другой стороны стола младшему брату Сергею. Понимаешь, Савва, Константин Сергеевич считает, что убытки, — начал тот. Коротко, — жестко повторил Савва, пробарабанив по столу веснушчатыми пальцами. Сам знаешь, капитал истрачен. Станиславский предложил повторить взносы. Шепотом резюмировал Сергей. Твоя позиция? Воздержался. Остальные? Отказываются. Понятно. Савва нахмурился и, резко отодвинув стул, поднялся. Присутствующие, замолкнув, повернули голову в его сторону. Немирович поморщился и потер виски. «Господа», — голос Морозова был сух, — «буду краток. Предлагаю погасить долг и сделать новый паевой взнос». Откинувшись на спинку стула, Станиславский с облегчением и любовью взглянул на Савву. «Но», — сделав внушительную паузу и обведя всех участников собрания твердым взглядом, продолжил Морозов, «хоть мой пай и самый крупный, я считаю делом чести всех вас внести и свои деньги», — выделил он слово «свои». «Пусть хоть и по тысяче, но мы все должны знать, что это дело компанейское. Что скажете?» Все присутствующие оживленно загомонили. «Типичная купеческая черта. Что ему 10-15 тысяч всех остальных пайщиков?» — услышал он голос Немировича, наклонившегося к Станиславскому. «Все верно, — он сказал. Молодец. Должно быть единодушие!» — поддержал Савву Станиславский, поднялся и, подойдя к окну, распахнул, впустив в комнату вместе с прохладным воздухом шум улицы. «Так что, да? Нет?» — спросил Морозов. «Да», — нехотя и в разнобой прокатилось над столом. «Вот и славно, вот и решили», — Савва окинул всех потеплевшим взглядом. «А сейчас, господа, предлагаю закрепить все на бумаге», — повернулся к стоящему у окна Станиславскому. «Идите к нам, Константин Сергеевич, а то продует неровен час, а вам себя поберечь надобно». Станиславский благодарно улыбнулся и, подойдя к Морозову, оперся на спинку его стула. «Завтра будете на репетиции?» — поинтересовался он. «Обещали?» «Буду, раз обещал», — кивнул Морозов. «Я своему слову хозяин». «Поймите, я начинал наше дело с вами не для того, чтобы потом пришел капиталист, который вздумает из меня сделать, как бы сказать, секретаря, что ли, или официанта, чего изволитесь», — раздраженно говорил Немирович, отрезая кусочек за кусочком от нежной телятины в сухарях и время от времени поглядывая в сторону входа в зал ресторана. Станиславский, сидевший напротив, слушал молча, видимо, давая партнеру выговориться. Стол был накрыт на троих, однако третий стул пустовал. «Я все время должен вступать с ним в особые соглашения. Он настолько богат, что постоянно хочет на все влиять». Немирович, наконец, положил в рот один из отрезанных кусочков мяса и замолчал, пережевывая. «С ним согласовываются все вопросы, связанные с пополнением труппы, репертуарные проблемы, распределение ролей, а это обсуждение достоинств и недостатков спектаклей. Черт знает что!» — раздраженно бросил он нож с вилкой на стол. Стоящий поодаль официант услужливо подскочил и заискивающе склонился. «Поменять прикажете?» Немирович отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Станиславский аккуратно промокнул губы салфеткой. «А помните, мой дорогой Владимир Иванович, как у нас не ладились декорации к вашей пьесе? И он, солидный человек, вместе со всеми лазил по лестнице, вешал драпировки, картины, носил мебель, вещи, расстилал ковры.
Он наше дело в сердце впустил, вы же видите. Дело даже не в том, что без него и театра бы не было. Директор Никольской мануфактуры и ни на день не забывает о театре, хоть ненадолго приезжает на каждый спектакль, а когда не может, звонит по телефону, выспрашивает, как идет представление, все ли в порядке по постановочной части. Вы только вдумайтесь.
Немирович снова взял в руки приборы и, насупившись, принялся гонять по тарелке блестящую маслину.
— Он же энергичный человек, — продолжил Станиславский. — Потому не может просто дать деньги и остаться пассивным наблюдателем живого творческого процесса. Вдумайтесь только! Мануфактур-советник, один из крупнейших капиталистов страны, просит доверить ему заведование электрическим освещением сцены. И вот вам, пожалуйста, какие чудеса наворотил!»
В его голосе прозвучал искренний восторг.
Маслина, соскользнув с тарелки, упала на белую скатерть и покатилась, оставляя желтый след. Немирович раздраженно бросил ее обратно.
«Вон актеры, говорят», — Станиславский не умолкал. «Расходятся после спектакля и сталкиваются с ним у входа в Эрмитаж. Он, видите ли, торопится на спешный ночной монтаж декораций и освещения. Я вам, Владимир Иванович, прямо скажу, Савва Тимофеевич в театр наш принес не только деньги, но и труд, бодрость и доверие. Давайте же не...»
Заметив появившегося в зале ресторана Морозова, Станиславский прервался и с улыбкой поднялся навстречу. Немирович неохотно последовал его примеру. «Прошу прощения, господа!» — Савва уселся за стол. «Я прямо с поезда в Питере был, заседал. Ох, я вам доложу, и забавный народишко наши чиновники. Так, кажется, и огрел бы иногда по голове чем-нибудь тяжелым. Для оживления черт лица!»
«Савва Тимофеевич, какая честь!»
К столику подбежал хозяин ресторана, невысокий толстяк с вытаращенными от желания угодить глазами в сопровождении двух официантов.
«Какая честь! Что подать прикажете?»
Немирович поморщился и, взяв маслину пальцами, демонстративно бросил в рот. «Голубчик!» — Морозов откинулся на спинку кресла. «Голоден я, как волк. Кажется, ел в прошлом веке».
«Что прикажете? Икорка, грибочки, перепелки с брусничкой?»
Услужливо согнулся стоящий рядом официант с напомаженными волосами. «Да ладно уж с ними перепелками», — усмехнулся Савва. «Их еще ловить надо». Хозяин ресторана снова округлил глаза, выказывая преданность и готовность немедленно лично заняться отловом деликатесных птиц. «А я жуть как голоден», — продолжал Морозов. «Вот что». Официанты встали в стойку, показывая высочайшую степень готовности к исполнению любых прихотей столь уважаемого гостя. «Несите макароны с икоркой и соуса. Соуса не забудьте». Савва положил салфетку на колени, сложив треугольником. «А гастрономический разврат в другой раз организуем», — громко сказал вслед уже удаляющимся официантам и, бросив веселый взгляд на хмурого Немировича, понимающе улыбнулся Станиславскому. «Значит так, господа хорошие, пока суть до дела», — Савва провел рукой по уже начинающей сидеть голове, — «давайте о нашей Снегурочке. Репетиции идут?» Станиславский кивнул. «Отлично. Фонари и стекла для изображения облаков и восходящей луны я выписал из-за границы. Обувь для действующих лиц вначале хотел привезти из Пермской губернии, где мое имение, но теперь поручил купить ее в Архангельске. Я еще раз перечитал пьесу, и кажется мне, что стиль русского севера более подходит для задуманного вами сказочного действия». Немирович вздохнул и красноречиво посмотрел на Станиславского. «Что еще?» — Морозов будто и не заметил взгляда. «Перед отъездом в Санкт-Петербург я осмотрел состояние помещения Эрмитажа». «Что я вам могу сказать, Владимир Иванович?» — обратился он к Немировичу, сидевшему как нахохлившаяся птица. «Надо перед премьерой покрасить стены, опустить пол сцены, переделать рампы, изменить расстановку стульев». Морозов отпил глоток воды из бокала. «Ну, кажется, мне это основное». Немирович закашлялся, торопливо прикрыв рот салфеткой. В глазах Станиславского промелькнула усмешка. «Перед Савовой поставили тарелку дымящихся макарон с горкой черной икры в середине. Он с наслаждением принюхался, перемешал макароны с икрой, полил сверху розовым соусом и бросил веселый взгляд на Станиславского. «Да вы не беспокойтесь, Константин Сергеевич, успеем. Всех на ноги поставим, ночами работать станем, а к премьере все будет лучше быть не может». С удовольствием принялся за еду. «Ну и аппетиты у вас, Савва Тимофеевич, пугающие, прямо скажу. Во всем», — покачивая головой, нараспев сказал Немирович.
«А вы не пугайтесь, любезный Владимир Иванович»,
— Савва оторвался от еды. «Когда одно общее блюдо готовится, без аппетита никак нельзя, иначе все пресным получится да невкусным. Чувство голода, оно ведь у каждого свое», — подлил в блюдо еще соуса. «У кого до куска хлеба, у кого до перепелочки, а у кого до дела, до творческой его сердцевинки?» «Не знаю», — протянул Немирович, откинувшись на спинку кресла. «Мне одно известно, сытый никогда голодного не уразумеет».
«Верно. А голодный сытого», — весело парировал Морозов. «А посему, позвольте, Владимир Иванович, еще маслинок вам заказать. Вы ведь большой их любитель, как я успел заметить».
Станиславский опустил глаза, уголки его рта подрагивали от едва сдерживаемого смеха. «Ах!» — махнул рукой Немирович. «Заказывайте, заказывайте, что хотите, что с вами сделаешь? С вами не захочешь, а съешь». «Ну, вот и пришли, наконец, к согласию», — обезоруживающе улыбнулся Станиславский и, наклонившись к Морозову, шепнул: «Жизнь-то как хороша, Савва!»
«Хороша, Костя, немыслимо хороша!» — ответил тот, глядя на Станиславского счастливыми глазами.